Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с Ильей Борисовичем Толкачевым, регентом патриаршего хора Храма Христа Спасителя. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Веленских, Антонии, Иоанне и Евстафии, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Проблема человека лежит в основе всех богословских и философских размышлений блаженного Августина. Христианское учение говорит о том, что наша земная жизнь – это лишь приготовление к жизни будущей. То есть тело лишь способствует нашему совершенствованию. Ведь не эта жизнь является основной, а жизнь будущего века.
Какого будущего века? Что вы имеете в виду? Будущего века, который наступит сразу после смерти человека, когда душа исходит из тела? Или будущего века, которое наступит после воскресения из мертвых, когда душа вновь соединится с телом, и человек воскреснет в преображенной природе, целостной природе? Я думаю, что, скорее всего, во втором смысле. А в первом смысле, ведь недаром в христианском богослужении говорится, что души после смерти упокаиваются. То есть состояние души – это покой. Без тела душа не может творить, не может ни покаяться, не может ни исправить свои ошибки, совершенные при земной жизни, тогда, когда человек был единым, целостным организмом, душевно-телесным. Поэтому и православное учение говорит прежде всего о единстве человеческой природы, о единстве душевно-телесной природы человека. Поэтому мы и веруем в воскресение в телах. Августин понимает эту проблему. но, решая ее платоновски, все-таки иногда соскальзывает на путь онтологической независимости души от тела.
А как западные богословы преодолевали эту ошибку Платона?
Если говорить о западном богословии, то эту, так сказать, ошибку, хотя я не считаю это ошибкой, я считаю это скорее проблемой, которую вынужден решать Августин, но, так сказать, эту ошибку будет решать Фома Аквинский в XIII веке. Рассматривая проблему человека скорее не с точки зрения бессмертия души, а с точки зрения догмата о воскресении и необходимости изучать человека целостно, а не только, как об этом учил Платон, что человек — это есть его душа.
Понятно, все-таки здесь Августин является родоначальником, основоположником, стоящим у истоков этой проблемы.
Безусловно. Главное, я думаю, можем сказать, что Августин здесь остался на позициях православной церкви и не создал никакой новой ереси в учении о человеке, как, допустим, было у Оригена, который уж такие нововведения предложил, что церковь до сих пор чувствует эти нововведения.
Ну да, мы помним, что Ориген учил, что душа имеет сферообразную форму.
Да, и о сферических телах, и о предсуществовании душ, и так далее. Конечно же, Августин здесь показывает свою христианскую строгость и догматическую выверенность в положении.
Мы уже несколько раз говорили, что Августин, безусловно, признает бессмертие души. И это бессмертие признает также и Платон, когда он говорит, что душа лишь пользуется телом, и она может существовать и вне тела, не привязана к телу. Но Платон приводит доказательства бессмертия души. А Августин?
А у Августина есть даже целый трактат, который так и называется «О бессмертии души». Трактат, написанный во многом в том же самом духе, как и работа Плотина с таким же названием «О бессмертии души». И диалог Платона «Федон», в котором он тоже предлагает различные доказательства бессмертия души. И те рассуждения, которые мы читаем в этой работе Августина, мы видим, что они имеют во многом платоновскую природу. Ну, например, такие аргументы, которые приводит Августин. Разум – это свойство души. Душа имеет разумную природу. Посредством разума человек постигает вечные неизменные истины. Но известно со времен античной философии, что подобное познается подобным. Вот так же, как наше изменчивое и смертное тело может постигать такие же изменчивые и смертные материальные тела, так и душа, если она созерцает вечные истины, значит, она сама имеет тоже вечную и неизменную природу.
Соответственно, она вечна.
Соответственно, она вечна и бессмертна. Мы помним аргумент, который предлагает Платон о том, что душа бессмертна, потому что у нее нет никакого внешнего врага, который мог бы ее, то есть душу, уничтожить. Платон приводит следующие примеры. Врагом дерева является огонь. Врагом железа является ржавчина. Есть ли подобный же внешний враг у души?
Грехи.
Хорошо, грехи. Или, как говорит Платон, безнравственное поведение. Следовательно, если бы душа была смертной, то эти ее враги ее бы уничтожали. Значит, грешный человек, человек, который совершает безнравственные поступки, обладал бы в меньшей степени душой, а другим свойством души является мышление, значит, этот человек был бы более глупым. Третьим свойством души является способность оживотворять тело, значит, такая душа обладала бы меньшей способностью оживотворять, человек был бы хилым и болезненным. Но жизнь наша показывает наоборот, что человек может быть злодеем, но очень умным и вполне здоровым. Или обратный пример приводит Платон. Собственно говоря, я говорю о Платоне, потому что логике этих аргументов следует и Августин. Как говорит Платон, когда человек умирает, Явно у души уменьшаются ее жизненные способности.
Получается, тогда к смерти человек становится более безнравственным.
Да, вы правильно развиваете логику, но это же не так. Наоборот, мы знаем много примеров, когда человек перед смертью становится гораздо более чистым, нравственным. Может и просить прощения у своих близких, если он их в чем-то обидел. То есть перед лицом смерти иначе осмысливает всю свою жизнь. А они становятся гораздо более безнравственным, как казалось бы, по этой логике. И Августин говорит, что главное свойство души – это ее разумность. И поэтому наибольший вред могла бы принести человеку ложь. Как пишет Августин в работе о бессмертии души, ведь большего она не может сделать, как только обмануть. А обманывается только тот, кто живет. Следовательно, ложь не может убить душу. То есть, иначе говоря, казалось бы, ложь вредит душе, но, с другой стороны, лгать может только лишь живущий человек, имеющий душу. Получаем парадокс. Ложь и убивает душу, и, наоборот, сопутствует живущей душе. Значит, у души нет никаких внешних врагов. Ни ложь, ни безнравственность, ведь грех тоже совершает только лишь живой человек. То есть человек, имеющий душу. И главное, конечно же, следует сказать, что Августин во всей этой логике, безусловно, основывается на основном платоновском аргументе. Душа бессмертна, потому что она проста. Она не состоит из частей, а смерть – это всегда разрушение тела, распадение тела на те части, из которых оно состоит.
А как Августин аргументирует это?
Простейший пример приводит Августин. Человек уколол или порезал палец. Казалось бы, болит всего лишь один орган, всего лишь палец. А вся душа испытывает эту боль. Не может быть, что болит только часть души, которая животворяет палец человека. Нет, душа целиком воспринимает ее. Это явное доказательство простоты души. Это значит ее бессмертие.
То есть только душа способна ощущать боль?
Да, для Августина это очевидно, потому что сам по себе палец – это всего лишь материальный орган. Материя сама по себе не испытывает ни страданий, ничего. Сама по себе материя безжизненна. Жизнь в человеческое тело вносит душа. Далее, когда человек испытывает боль, то он эту боль ощущает и осознает.
За это также отвечает душа.
Да, безусловно, это, опять же, функция души. И в данном случае мы можем сказать, что не совсем важно, какой орган человек поранил. Палец на руке, палец на ноге, коленку, плечо. Человеку в любом случае от этого больно. Ведь когда человек ощущает боль, то он ощущает ее всей душой. Мы можем четко сказать, что болит какая-то часть тела. Но при этом человек говорит «мне больно». То есть, иначе говоря, поскольку душа не занимает какую-то часть тела, она одушевляет все тело, поэтому больно именно душе. Можно сказать и так, что одно дело – это рана, ну, из пальца течет кровь. Мы видим конкретную рану. А с другой стороны, боль, которую ощущает человек от этой раны. Это все-таки, наверное, разные вещи. И на это обращает внимание Августин, что боль – это все-таки то состояние, которое испытывает душа, обращая на рану внимание. И это говорит о простоте души. Но, пожалуй, самый главный аргумент бессмертия души, согласно Августину, это существование знания, точнее, существование истинного, научного знания. Августин придает этому настолько большое значение, что даже начинает свою работу ссылкой именно на существование науки. Так он пишет. «Если наука существует в чем-нибудь, а существовать она может только в том, что наделено жизнью, и если она существует всегда, а коли так, то вместилище ее тоже должно быть вечным, то, следовательно, то, в чем существует наука, живет вечно». Вот главная логика всего этого трактата.
А живет наука именно в душе вечной?
Безусловно. Наука дает нам вечные истины. Далее Августин будет приводить примеры этих вечных истин. И из математики, и из геометрии, и из нравственности.
Число вечно, нравственные законы вечны.
Да, математические теоремы вечны. А эти истины где-то же должны существовать. То вот они и существуют в таком же вечном субстанциальном носителе, которым и является только наша душа. Потому что тело, безусловно, смертно, это факт очевидный. И существование науки для Августина является самым несомненным доказательством вечности нашей души. И Августин, далее аргументируя свою позицию, пишет: «К такому выводу приходим мы, то есть наша душа, а так как делать правильные умозаключения без науки нельзя, а без науки может существовать только та душа, которая лишена ее в силу своей природы, то значит, в человеческой душе наука существует». Иначе говоря, человек размышляет, человек рассуждает, делает логические умозаключения. А логические умозаключения построены на столь же вечных законах логики. Следовательно, и душа, носительница способности размышлять, имеет в себе эти вечные логические законы. Значит, душа вечна и бессмертна.
А душа, которая лишена этих способностей, это души животных?
Да, скорее всего. То есть, эта душа уже не вечная. Если у нее нет способности размышлять, она не вечна, поэтому это души животных. Далее, продолжает Августин. Итак, поскольку наука существует, то она непременно существует где-нибудь. Ведь не может же она существовать в нигде. Точно так же не может она существовать в чем-нибудь таком, что лишено жизни. Ибо мертвое ничто не знает и не познает. В том же, что не знает и не познает, наука существовать не может. Равным образом, наука существует всегда, поскольку то, что существует и существует неизменно, необходимо существует всегда.
То есть получается, что наука существует только в живой душе?
Да, интересная мысль Августина. Вечность науки еще не гарантирует существование души. Ведь душа — это не просто вечна, она живая вечность. Она живет в вечности. Наука — это не просто безличная истина, это способность размышлять. А размышление свойственно только лишь живому существу, живой душе. Поэтому душа не просто бессмертна, а обладает бессмертным живым существованием. Для Августина это не менее важно – показать вечность души не в смысле аристотелевском, где, как мы помним, была вечная безличная душа, имеющая некое божественное вечное существование, но без какой-либо человеческой жизни. Для Августина одно дополняет другое. Наука, то есть знание, и жизнь, то есть размышление, невозможны одно без другого.
То есть наука существует в виде мышления, а мышление всегда связано с конкретной личностью. Соответственно, наука неотделима от конкретной личности.
Да, совершенно правильно. Они являются некоторой совокупностью абстрактных истин, как это было у Аристотеля. Наука, то есть вечная истина, и размышление, то есть поиск этих вечных истин на основании не менее вечных законов мышления, ведь все это разные части единого целого. Поэтому Августин и приходит к выводу, что душа вечна, но вечна в своей жизни, а не просто в безжизненном аристотелевском боге. Но, как мы уже сказали, весь этот анализ природы человека для Августина важен прежде всего для опровержения ересей, манихейства и пелагианства, для того, чтобы и самому Августину разобраться, а в чем же причина страданий человека, откуда берется зло в природе человека.
Об этом мы поговорим в наших дальнейших передачах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Напоминаю, что сегодня я, композитор Иван Вишневский, беседую с дирижером и тоже композитором Ильей Толкачевым. Илья Борисович рассказывает о своем отношении к музыке, о своей деятельности как регента патриаршего хора Храма Христа Спасителя. И вот, наверное, о хоре мы сейчас и поговорим немножко, сконцентрируемся на нем. Все-таки тут нам не обойтись без ваших юных лет. Понятно, что регентами такого хора не становится просто так, даже получив очень хорошее образование. Вы как-то должны были иметь отношение с музыкой именно в стенах церкви. Как это происходило?
Происходило это для меня совершенно естественно, потому что я родился в семье священника, и музыка эта звучала для меня от рождения. У нас в детстве, в приходе, где служил папа, было много детей поцерковленных, которые тоже любили церковные пения, и из которых потом сложился молодежный коллектив. Пели во время, когда за это могли наказывать. Тем не менее, мы пели в храме, на службах, когда это можно было делать, будние дни. А потом со временем заняли место правого хора.
А где это происходило и в какие годы?
Это происходило в Александрове, Владимирской области, где служил мой папа и продолжает служить. В Троицком соборе Успенского монастыря. Это было конец 70-х годов. Я учился в школе, как и люди, которые пели со мной. Мы брали серьезные вещи, брали на себя такую смелость исполнять Чайковского, какие-то вещи Рахманинова.
Oh.
В общем, мы старались, мы брали серьезные произведения, потому что нам это очень нравилось, потому что мы были такие дерзкие в этом плане и очень любили церковное пение.
А там были только юноши или девушки?
Нет, это
тоже?
Был смешанный коллектив, там были девчонки, ребята, которые, многие из которых сейчас занимают серьезные должности, работают в Московской духовной академии, кто-то принял постриг. Во всяком случае, все они в церкви.
Как вы считаете, это влияние музыки, то, что, ну вот и вы тоже, в общем-то, работаете в церкви, или церковной, то есть она к этому подвигнула, или наоборот, общая уже как бы, получается, врожденная церковность привела к церковной музыке?
Ну, я думаю, что и то, и другое. Конечно, и врожденная церковность. Ну, вот такое было время счастливое то, когда, не обращая внимания на возможные неприятности, будем так говорить, со стороны власти, потому что мы учились в школе и могли там получать какие-то взыскания, вот, мы этого ничего не боялись и делали просто свое дело смело. Хотя родители нас предупреждали, иногда даже как-то так были конфликты с этой стороны. Но, тем не менее, все прошло, и было очень хорошо, и с удовольствием сейчас вспоминаем это, когда встречаемся, с удовольствием вспоминаем то время. Оно было поистине счастливым для нас.
А какое сочинение из нынешнего репертуара вашего хора эмоционально так могло бы подкрепить ваши слова, которые вы сейчас произнесли, такой доброй ностальгии юности?
Мне кажется, что вся эта музыка, она как-то оттуда тоже. Потому что большей частью она написана давно. Те вещи, они записаны недавно, но большей частью написаны давно. И они, наверное, все вышли оттуда, мне так кажется.
Речь идет о произведениях нашего сегодняшнего собеседника Ильи Толкачева, одно из которых сейчас и прозвучит. Напоминаю, что Моим гостем сегодня является регент патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Борисович Толкачев. И вы знаете, когда я говорю с другими людьми, в частности с ключерем вашего, да нашего общего храма, отцом Михаилом Рязанцевым, с кем-то еще, все всегда вспоминают, что вы ученик знаменитого регента Матвеева. Вот что это был за регент? Были ли вы его действительно учеником? А если были, что вы переняли такое особенное?
Ну, я хочу сказать, что вообще разговор о учениках Матвеева, он сильно надуманный. Потому что Николай Васильевич Матвеев, а я могу свидетельствовать это, потому что последние годы его жизни, когда он уже болел и не мог стоять за пультом, в это время я находился за этим пультом, он был рядом со мной. Это был 91-й год, 90-91-й год, и я его отпевал, ну, в плане, в том плане, что хор пел на отпевании в 92-м году, летом 92-го года.
Это было на Ордынке?
Это было на Ордынке, да. Я могу сказать, что Николай Васильевич, зная его много лет, и присутствие, ну, то есть просто живя в этом коллективе, я могу сказать, что человек, который по натуре не терпел никакой конкуренции. И он, это неплохо и нехорошо, просто так есть, и было, точнее сказать. И он не воспринимал никаких помощников и не доверял пульт никому. Поэтому говорить о том, что есть какие-то там любимые ученики или нелюбимые ученики, ну, практически невозможно. То, что меня пригласили на это место, когда Николай Васильевич заболел и не мог управлять хором, для меня это большое счастье. Меня настоятель, отец Борис Гузняков, знал, потому что я был в этом хоре. Знал меня и староста этого храма. И когда Николай Васильевич по болезни не смог дирижировать, меня пригласили. И я с удовольствием, конечно, и с трепетом, просто даже со страхом вступил в эту должность. В то время хор уже не был таким слаженным, как при Николае Васильевиче, потому что болезнь все-таки накладывала отпечаток на работу. И мне приходилось, конечно, тяжело, потому что и время такое было само по себе тяжелое для страны. Проблемы были с деньгами, и, соответственно, с оплатой певчих. И сложно было как-то держать такое количество людей на клиросе. Но, тем не менее, так сложилось. Господь позволил мне достаточное время дирижировать этим хором, в котором находился сам Матвеев. То есть он стоял рядом со мной. Он, могу сказать, что иногда он вот так был возбужден пением, что доходил до того, что он просто начинал сам тоже дирижировать, потому что вот просто ну, не мог петь, но пытался дирижировать параллельно. Это было само по себе очень любопытно, потому что я понимал, что он просто до такой степени переживает и любит это дело, и переживает за все, что здесь происходит, что на репетициях иногда тоже он приходил и на репетиции. И иногда даже вскакивал с места, и то, что ему казалось, вот не получается, он пытался делать, причем это надо было останавливаться и просто смотреть, как это все происходило. И хор пел под его руку, продолжал петь под его руку, потому что ну, невозможно было, не такая была сила, такая была энергия, что это, ну, это было удивительное то же время, потому что Николай Васильевич фигура очень мощная в церковном пении. Это, мне кажется, что за историю последнего времени это самая крупная фигура среди регентов.
сегодняшней передаче принимал участие регент патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Толкачев. Звучали произведения Александра Кастальского, Сергея Рахманинова, Григория Львовского, а также переложения обиходных напевов и оригинальная музыка, выполненные самим героем сегодняшней передачи. Продолжение следует. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленский. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий служили при дворе великого князя литовского Ольгерда, правившего с 1345 по 1377 год. Житейские расчеты подвигнули Ольгерда принять христианство для того, чтобы, женившись на православной витебской княжне Марии Ярославне, которая умерла в 1346 году, расширить свои владения. Поначалу князь покровительствовал православной вере. Он разрешил духовнику княгини Марии, священнику Нестору, проповедь, позволил выстроить несколько храмов, два в Витебске и один в Вильне, во имя мученицы Параскева. Отец Нестор обратил несколько придворных литовцев-язычников в православие. Среди них было два брата из местной знати, Нежила и Кумец, названные во святом крещении Антонием и Иоанном. После смерти супруги Ольгерд под давлением литовских языческих жрецов, имевших большое влияние на народ, отказался от христианства и вновь стал поклоняться идолам. Святые Антоний и Иоанн продолжали соблюдать все христианские обычаи, в частности, не ели скоромной пищи в постные дни. Жрецы стали требовать, чтобы великий князь литовский наказал святых Антония и Иоанна. Ольгерд уговаривал Антония и Иоанна отказаться от христианства. Братья не изменили своей вере. Тогда раздраженный князь приказал бросить их в темницу. Целый год томились братья в неволе. Младший из братьев, святой Антоний, мужественно и терпеливо переносил страдания, а старший, Иоанн, не выдержал испытаний. Втайне от брата Иоанн объявил Ольгерду, что готов подчиниться его воле, лишь бы ему возвратили свободу. Обрадованный отступничеством узника, князь освободил не только Иоанна, но и святого Антония. Иоанн, хотя внешне и исполнял языческие обряды и обычаи, но в сердце своем оставался христианином. Святой Антоний всем своим образом жизни открыто исповедовал православие. Брата своего укорял за малодушие и трусость, призывал его покаяться и вновь открыто исповедовать имя Христово. Однажды к княжескому столу, куда были приглашены и святые братья, было подано мясное блюдо. Иоанн, хотя был постный день, из боязни мучений не решился отвергнуть скоромную пищу. Антоний же, открыто исповедуя себя христианином, отказался от мяса. Разгневанный князь вновь бросил святого Антония в темницу. Отрекшийся брат остался на свободе, но с ним, как с предателем, перестали общаться не только христиане, но и язычники. Иоанн осознал свой тяжкий грех и стал со слезами каяться в своем малодушии. Святой Антоний отметил, что братские отношения у них могут быть только в том случае, если он открыто начнет исповедовать веру в Господа Иисуса Христа. Чтобы исполнить волю брата, Иоанн искал удобного случая объявить себя христианином. В удобное время, когда князя окружала многочисленная толпа придворных, святой Иоанн громко объявил себя христианином. Это привело Ольгерда и всех присутствующих в такую ярость, что они тут же стали жестоко избивать исповедника, после чего, по приказанию князя, он был ввержен в ту же темницу, в которой томился его брат святой Антоний. Толпы людей приходили к темнице, чтобы увидеть бесстрашных исповедников. Сила проповедуемой ими истины, их непреклонная вера и твердость духа в тяжких условиях настолько поражали народ, что многие принимали святое крещение. Языческие жрецы стали требовать от Ольгерда, чтобы он предал святых братьев смерти и таким образом пресек быстро распространявшуюся в народе веру во Христа. Великий князь уступил требованию язычников, но сначала решил казнить одного святого Антония, надеясь, что святой Иоанн снова отречется от христианства. Всю ночь перед казнью провел святой Антоний в молитве, благодаря Бога за неспосланный ему мученический венец и прося его укрепить брата в ожидаемых им тяжких испытаниях. Утром 14 апреля 1347 года оба святых мученика причастили святых тайн, затем святого Антония повели на казнь. Язычники повесили его на дубе. Святой же Иоанн по-прежнему был тверд и непреклонен в христианской вере, по-прежнему продолжал проповедовать народу, стекавшемуся к темнице. Обозленные язычники зверски расправились с ним. 24 апреля 1347 года они сначала удавили его, затем мертвого повесили на том же дубе, как и предсказывал перед смертью святой Антоний. Тела святых мучеников были с честью погребены верующими в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Мученическая смерть святых Антония и Иоанна принесла благодатный духовный плод. Родственник святых братьев, Круглец, придворный князя Ольгерда, потрясенный стойкостью мучеников, принял святое крещение от священника Нестора с именем Евстафий. После крещения Евстафий стал вести истинно христианский образ жизни, исполняя все уставы православной церкви. Однажды великий князь, который очень любил своего молодого придворного, заметил, что тот отрастил себе волосы. На вопрос Ольгерда, не христианин ли он, Евстафий открыто исповедовал себя христианином. Такое признание привело князя в ярость. Желая отвратить исповедника от христовой веры, он стал принуждать святого Евстафия съесть мясо. Это было в пятницу рождественского поста. Святой мученик отказался. Тогда Ольгерд приказал бить юношу железными палками. Но он только славословил и благодарил Бога за то, что он удостоил его пострадать за свое святое имя. Ожесточенный князь приказал вывести обнаженного святого Евстафия на сильный мороз и лить в его уста ледяную воду. От этой пытки тело страдальца посинело от холода, временами останавливалось дыхание, но он и это мучение вынес с Божьей помощью. Ольгерд в бешенстве повелел раздробить ему кости ног от подошвы до колен, сорвать с головы вместе с кожей волосы, отрезать уши и нос. Так мучили святого 3 дня. Святой Евстафий утешал христиан, плакавших при виде его мучений. «Не плачьте обо мне, братья, что разрушается это земное жилище моей души, потому что вскоре я надеюсь получить для нее у Господа обитель нерукотворенную на небесах». Ольгерд осудил его на казнь. Святой мученик, несмотря на то, что его ноги были раздроблены, укрепляемый помощью Божией, шел на место казни так бодро, что мучители, ведшие его, едва успевали за ним, изумляясь явному чуду. 13 декабря 1347 года святой Евстафий был мучим и повешен на том же дубе, что и родственники святые Антоний и Иоанн. Его честное тело было оставлено на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть хищные звери и птицы. Но ни один зверь, ни одна птица не могли приблизиться к телу. Облачный столб защищал его от хищников. Через 3 дня останки святого Евстафия были погребены в Никольском храме, рядом с телами святых братьев Антония и Иоанна. На том месте, где раньше рос дуб, впоследствии был воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы. Во время перенесения тел святых страстотерпцев в этот храм были обретены нетленными их мощи, от которых совершались чудеса и исцеления. По просьбе православных литовцев святитель Алексий, митрополит Московский, обратился к Константинополю патриарху Филофею с тем, чтобы он благословил причислить мучеников к лику святых. Патриарх уже в 1364 году прислал преподобному Сергию Радонежскому крест с мощами святых Антония, Иоанна и Евстафия. Подвиг святых мучеников имел великое значение для всей Литвы. Сам князь Ольгерд не только возвратился к христианской вере, но и в конце жизни принял иночество. Все его 12 сыновей были христианами. К концу XIV века половина жителей Вильны исповедовали православие. Впоследствии, на протяжении столетий, мощи святых страстотерпцев Антония, Иоанна и Евстафия не только прославлялись чудесами, исходившими от них, но и претерпели много испытаний. В 1915 году, при наступлении немцев, эти святыни, как самые драгоценные реликвии православия в Прибалтийском крае, были взяты в Москву митрополитом Тихоном, будущим патриархом. В памяти верующих Вильнюса и по сей день живут грустные воспоминания о прощании со святыми мучениками и радостные о торжественной встрече мощей святых Антония, Иоанна и Евстафия в 1946 году в Виленском Свято-Духовом монастыре. Дата их возвращения — 26 июля, с тех пор ежегодно торжественно отмечается в этом монастыре. Подвиг виленских мучеников и их прославление отличают несколько важных деталей. Первое — то, что святые страдали в то время, когда вся Европа была уже христианской, за исключением упорствовавшей в язычестве Литвы. Тем самым их мученичество стало равноапостольным служением своему непросвещенному еще народу. Второе — то, что они, молясь за своих мучителей, стяжав таким образом благодать первомученика Стефана, достигли цели. Как известно, князь Ольгерд умер православным и был погребен в крипте Виленского Пречистенского собора. Далее обращает на себя внимание покаянное обращение Иоанна, совесть которого не находила покоя после отречения и жестких слов любимого Антония «Ты мне не брат». «Будь верен до смерти», — услышал Иоанн в братском обличении, — «Господень призыв, и дам тебе венец жизни». И последнее, удивительный и поучительный для нашего времени пример, как скоро церковь прославила литовских мучеников, не более чем через 17 лет, по просьбе литовцев же, увидевших в подвиге святых надежду на просвещение своих сородичей.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Пословицы в рассказах. Плотник думает топором. Ваня и бабушка наблюдали работу плотника, который обновлял ограду и крыльцо напротив Ванина окна. «Гляди, Ваня», — говорила бабушка. Плотник выбросил дряблые доски из ограды. На месте остались крепкие доски, но между ними оказались просветы разной ширины. Чтобы закрыть просветы, плотник взял новые доски и начал обтесывать их, сообразуясь с шириной просветов. Теперь плотник посадил новые доски между старыми. И так они плотно сели меж старыми, будто век тут сидели. Теперь хоть молотом бей, ни одна доска не выскочит. И гвоздей не надо. Не гвозди держат, а добрая пригонка. Теперь мастер принялся за крыльцо. Крыша на крылечке была как шапка старая. Виду не давала, на глаза лезла. Подпирали крышу два столба, вкопанные в землю. Плотник выкопал оба столба и выдернул из земли. Оказалось, столбы сильно подгнили. Плотник начисто отрубил всю гниль и слегка обтесал столбы снизу. Далее на место нижней худенькой ступеньки он кладет добрую. По концам колоды вырубил гнезда и одним махом посадил в эти гнезда оба столба. Так все рублено и тесано соразмерно, будто эти столбы выросли из колоды и верхушками своими приподняли кровлю крыльца. Крылечко теперь смотрит молодцевато и щеголевато. Теперь плотник вздумал привести крылечные столбы в полную красоту. Он вырезал на столбах пояски, будто браслеты надел. Звенья между поясками, сверху и снизу, закруглил. Получилось, будто столбы составлены из кувшинчиков. Просто все и нехитро. Но как нарядно! Простая снасть топор, но в умелых руках всякое дело родится красовито. Неправильно говорят, что, например, живописец — это художник, а плотник, столяр — это просто рабочий. Живописец, что сдумает, то и изобразит краской, кистью. Можно сказать, что живописец думает кистью. Тоже можно сказать о плотнике. Плотник, что задумал, то сделает топором. Отсюда и пословица «Плотник думает топором».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.